и Дроздовский подал команду. «Командиры взводов построить расчеты!» «Взвод управления становись!» — рокотнул старшина Голованов. «Первый взвод становись!» — подхватил Кузнецов. «Второй взвод!» — по училищному запел лейтенант Довлатян. «Строится!» Солдаты, не остывшие после опасности, возбужденные, отряхиваясь, подтягивая сползшие ремни, занимали свои места без обычных разговоров. Все глядели в южную сторону неба, а там было уже неправдоподобно светло и чисто. Едва взвод был построен, Кузнецов, обежав глазами орудийные расчеты, наткнулся взглядом на наводчика Нечаева, нервно мявшегося на правом фланге, где должен был стоять командир первого орудия. Старшего сержанта Уханова в строю не было. «Где Уханов?» — обеспокоенно спросил Кузнецов. «Во время налета вы его видели, Нечаев?» «Сам кумекаю, товарищ лейтенант. Где бы ему быть?» — шепотом ответил Нечаев. «На завтрак к старшине ходил. Может, там еще отирается?» «До сих пор у старшины?» — усомнился Кузнецов и прошел перед взводом. «Кто видел Уханова во время налета? Кто-нибудь видел?» Солдаты, поеживаясь на холоде, молчаливо переглядывались. «Товарищ лейтенант», — опять шепотом позвал Нечаев, делая страдальческое лицо, — «посмотрите-ка, может, там он?» Над огненным эшелоном, над снегами, над утонувшим в сугробах зданицем разъезда, спокойно, как и до налета, сыпалась под солнцем мельчайшая изморось. А впереди, около уцелевших вагонов, продолжалось суматошное движение. Везде выстраивались батареи, и мимо них, от горящих пульманов, двое солдат несли на шинели кого-то раненого или убитого. «Нет», — сказал Кузнецов, — «это не Уханов. Он в ватнике». «Первый взвод!» — раздался чеканный голос Дроздовского. «Лейтенант Кузнецов, почему не докладываете?» Кузнецов соображал, как он должен объяснить отсутствие Уханова, сделал 5 шагов к Дроздовскому, но не успел доложить. Тот произнес требовательно: «Где командир орудия Уханов? Не вижу его в строю». «Я вас спрашиваю, командир первого взвода». «Сначала надо выяснить, жив ли он», — ответил Кузнецов и приблизился к Дроздовскому, ожидавшему его доклада с готовностью к действию. «У него такое лицо, будто не намерен верить мне», — подумал Кузнецов и отчего-то вспомнил его решительность во время налета, его бледное заостренное лицо, когда он отталкивал Зою, выпустив по мессершмитту первый пулеметный диск. «Лейтенант Кузнецов, вы куда-нибудь отпускали Уханова?» — произнес Дроздовский. «Если бы он был ранен, санинструктор Елагина давно бы сообщила. Я так думаю». «А я думаю, что Уханов задержался у старшины», — возразил Кузнецов. «Больше ему негде быть. Немедленно пошлите кого-нибудь в хозвзвод. Что он на кухне может делать до сих пор? Кашу, что ли, варят с поваром вместе?» «Я схожу сам». И Кузнецов, повернувшись, зашагал по сугробам к дивизионным кухням. Когда он подошел к хозвзводу, на платформе еще не погасли кухонные топки, а внизу, изображая внимание, стояли ездовые, писаря и повар. Старшина батареи Скорик в длиннополой комсоставской шинели, у скалицы с хищными, близко посаженными к крючковатому носу зелеными глазами, покошачьи мягко прохаживался перед строем, заложив руки за спину, то и дело поглядывая на спальный вагон, у которого тесно сгрудились старшие командиры, военные железнодорожники, разговаривая с кем-то из начальства, недавно прибывшего к эшелону на длинной трофейной машине. «Смирно!» Затылком почуяв подошедшего Кузнецова, выкрикнул Скорик и по-балетному кругообразно скользнул на одной точке, артистическим жестом выкинул кулак к виску, распрямил пальцы. «Товарищ лейтенант, хозяйственный взвод, вольно!» Кузнецов хмуро взглянул на Скорика, который голосом своим в меру выявлял соответствующее невысокому лейтенантскому званию подчинения. «Старший сержант Уханов у вас?» «Почему?» «Товарищ лейтенант», — насторожился Скорик. «Как так он может быть здесь? Я не дозволяю». «А в чем дело, товарищ лейтенант? Никак исчез». «Скажи, пожалуйста, где же он, голова два уха?» «Уханов был у вас в завтрак?» — строго переспросил Кузнецов. «Вы его видели?» Узкое многоопытное лицо старшины выразило работу мысли, предполагаемую степень ответственности и личной причастности к случившемуся в батарее. «Так, товарищ лейтенант», — заговорил Скорик с солидным достоинством. «Прекрасно помню. Командир орудий Уханов получал для расчета завтрак. Ругался с поваром неприлично. По причине порций. Лично вынужден был сделать ему замечание. Разболтанный, как в гражданке. Очень правильно, товарищ лейтенант, что звание ему не присвоили. Разгильдяй. Не обтесался. Может, в хутор мотнул? Вон за станцией, в балке хутор». И тотчас, солидно приосаниваясь, зашептал: «Товарищ лейтенант, генералы никак сюда. Батарея обходит. Вы докладывайте по уставу уж». От спального вагона, мимо построенных у эшелона батарей, двигалась довольно многочисленная группа, и Кузнецов издали узнал командира дивизии полковника Деева, высокого роста, в бурках, грудь перекрещена портупеями. Рядом с ним, опираясь на палочку, шел сухощавый, слегка неровный в походке незнакомый генерал. Его черный полушубок, такого никто не носил в дивизии, выделялся между других полушубков и шинелей. Это был командующий армией генерал-лейтенант Бессонов. Обгоняя полковника Деева, он шагал, чуть хромая, останавливался возле каждой батареи, выслушивал доклад, затем, переложив тонкую бамбуковую палочку из правой руки в левую, подносил ладонь к виску, продолжал обход. В тот момент, когда командующий армией и сопровождавшие его командиры задержались близ соседнего вагона, Кузнецов услышал высокий и резкий голос генерала. «Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать вам одно. 4 месяца они осаждали Сталинград, но не взяли его. Теперь мы начали наступление. Враг должен почувствовать нашу силу и ненависть полной мерой. Запомните и другое. Немцы понимают, что здесь, под Сталинградом, мы перед всем миром защищаем свободу и честь России. Не стану лгать. Не обещаю вам легкие бои. Немцы будут драться до последнего, поэтому я требую от вас мужества и сознания своей силы». Генерал выговорил последние слова возбужденным голосом, какой не мог не возбудить других, и Кузнецов колюче ощутил убеждающую власть этого худого в черном полушубке человека с болезненным некрасивым лицом, который, пройдя соседнюю батарею, приближался к хозвзводу. И еще не зная, что будет докладывать генералу, оказавшись здесь около кухонь, он подал команду: «Смирно! Равнинина, право! Товарищ генерал, хозвзвод 1-й батареи 2-го дивизиона...» Он не закончил доклад. Вонзив палочку в снег, генерал-лейтенант остановился против замершего хозвзвода, вопросительно перевел жесткие глаза на командира дивизии Деева. Тот с высоты своего роста ответил ему успокаивающим кивком, улыбнулся яркими губами, сказав крепким молодым баритоном: «Потерь здесь, товарищ генерал, нет. Все целы, так, старшина?» «Немая ни одного хлопца, товарищ полковник!» — преданно и бодро выкрикнул Скорик, непонятно почему вставляя в речь украинские слова. «Старшина батареи Скорик!» И по-бравому, развернув грудь, застыл с тем же выражением полного послушания. Бессонов стоял в 4 шагах от Кузнецова. Были видны заиндевившие от дыхания уголки каракулевого воротника, худощавые гладко выбритые сизые щеки, глубокие складки властно сжатого рта, из-под приспущенных век что-то знающий, усталый взор много пережившего 50-летнего человека колюче ощупывал нескладные фигуры ездовых, каменную фигуру старшины. Старшина Скорик, круто выпятив грудь, сдвинув ноги, подался вперед. «Зачем так по-фельдфебельски?» — произнес генерал скрипучим голосом. «Вольно». Бессонов выпустил из поля зрения старшину, его хозвзвод, и утомленно обратился к Кузнецову: «А вы, товарищ лейтенант, какое имеете отношение к хозяйственному взводу?» Кузнецов вытянулся молча. «Вас застал здесь налет?» как бы подсказывая, проговорил полковник Деев, но соучастливым был его голос. Брови же полковника раздраженно соединились на переносице. «Почему молчите? Отвечайте. Вас спрашивают, лейтенант». Кузнецов почувствовал нетерпеливо торопящее ожидание полковника Деева. Заметил, как старшина Скорик и его разношерстный хозвзвод одновременно повернули к нему головы. Увидел, как переминались сопровождающие командиры, и выговорил, наконец: «Нет, товарищ генерал». Полковник Деев прижмурил на Кузнецова рыжие ресницы. «Что нет, лейтенант?» «Нет», — повторил Кузнецов. «Меня здесь не застал налет. Ищу своего командира орудия. Его не оказалось на поверке. Но я думаю...» «Никаких командиров орудий в хозвзводе нет, товарищ генерал!» — выкрикнул старшина, захлебнув в грудь воздух и выкатив глаза на Бессонова. Но Бессонов не обратил на него внимания, спросил: «Вы, лейтенант, прямо из училища или воевали?» «Я воевал. 3 месяца в 41-м. Проговорил Кузнецов не очень твердо. «А теперь я окончил артиллерийское училище». «Училище», — повторил Бессонов. «Значит, вы ищете своего командира орудия. Смотрели среди раненых?» «В батарее нет ни раненых, ни убитых», — ответил Кузнецов, чувствуя, что вопрос генерала об училище вызван, конечно, впечатлением о его беспомощности и неопытности. «А в тылу, как вы понимаете, лейтенант, не бывает пропавших без вести», — поправил Бессонов сухо. «В тылу пропавшие без вести имеют одно название — дезертиры. Надеюсь, это не тот случай, полковник Деев». Командир дивизии несколько подождал с ответом. Стало тихо. Отдаленно донеслись неразборчивые голоса, свистящее шипение паровоза. Там залязгали, загремели буфера. От состава отцепляли 2 пылающих пульмана. «Не слышу ответа». Полковник Деев заговорил с преувеличенной уверенностью. «Командир артполка человек новый, но подобных случаев не было, товарищ генерал, и, надеюсь, не будет. Убежден, товарищ генерал». У Бессонного чуть дернулся край жесткого рта. «Что ж, спасибо за уверенность, полковник». Хозвзвод стоял так же, не шевелясь. Старшина Скорик, окаменев впереди строя, делал бровями страшные подсказывающие знаки Кузнецову, но тот не замечал. Он чувствовал сдержанное недовольство генерала при разговоре с командиром дивизии, неспокойное внимание штабных командиров и, с трудом преодолевая скованность, спросил: «Разрешите идти, товарищ генерал?» Бессонов молчал, недвижно всматриваясь в бледное лицо Кузнецова. Озябшие штабные командиры украдкой терли уши, переступали с ноги на ногу. Они не вполне понимали, почему командующий армией так ненужно долго задерживается здесь, в каком-то хозвзводе. Никто из них, ни полковник Деев, ни Кузнецов, не знал, о чем думал сейчас Бессонов, а он, как это бывало часто в последнее время, подумал в ту минуту о своем 18-летнем сыне, пропавшем без вести в июне на Волховском фронте. Пропавшем по косвенной его вине, представлялось ему, хотя умом понимал, что на войне порой ничто не может спасти ни от пули, ни от судьбы. «Идите, лейтенант», — проговорил тяжелым голосом Бессонов, видя неловкие усилия лейтенанта побороть растерянность. «Идите». И он с сумрачным видом поднес руку к папахе и, окруженный группой штабных командиров, зашагал вдоль эшелона, намеренно нажимая на болевшую ногу. Она замерзала. Боль обострялась, как только замерзала нога, а Бессонов знал, что ощущение боли в задетом осколком нерве останется надолго. К ней нужно привыкнуть. Но то, что ему постоянно приходилось испытывать мешающую боль в голени, отчего немели пальцы на правой ступне и нередко появлялось нечто похожее на страх перед бессмысленным лежанием в госпитале, куда опасался попасть вторично, если откроется рана, и то, что после назначения в армию он все время думал о судьбе сына, рождало в нем тревожные толчки душевной неполновесности, непривычной зыбкости, чего терпеть не мог ни в себе, ни в других. Неожиданности в жизни случались с ним не так часто, однако назначение на новую должность командующего армией свалилось, как снег на голову. Он принял армию новенькую, свеже сформированную в глубоком тылу, уже в дни погрузки ее в вагоны, ежесуточно отправлялась на фронт до 18 эшелонов. И сегодняшнее знакомство с одной из ее дивизий, разгружавшейся на нескольких станциях северо-западнее Сталинграда, не совсем удовлетворило его. Это неудовлетворение было вызвано непредвиденным налетом мессершмиттов и необеспечением прикрытия с воздуха района выгрузки. Выслушав же оправдательное объяснение представителя ВОСО, 10 минут назад улетели наши истребители, товарищ командующий, он взорвался. Что значит «улетели»? Наши улетели, а немцы вовремя прилетели. Грош цена такому обеспечению. И, сказав так, теперь жалел о своей невоздержанности, ибо не комендант станции отвечал за прикрытие воздуха. Этот подполковник ВОСО просто первым попался ему на глаза. Уже отойдя вместе со штабными командирами от хозвзвода, Бессонов услышал за спиной негромкий голос задержавшегося у строя Деева. «Что вы за чертовщину наговорили, лейтенант? А ну пули искать, поняли? Полчаса. Даю полчаса вам». Но Бессонов сделал вид, что ничего не услышал, когда полковник Деев возле платформы с орудиями, говоря, как ни в чем не бывало, «Я знаю эту батарею, товарищ командующий, полностью уверен в ней. Помню ее по учениям на формировке. Правда, командиры взводов очень уж молоденькие, не оперились пока». «В чем оправдываетесь, полковник?» – перебил Бессонов. «Конкретней прошу, яснее». «Простите, товарищ генерал, я не хотел, что не хотели». «Именно», – с усталым выражением заговорил Бессонов. «Неужели вы меня тоже за мальчика принимаете?» «Так вот, звенеть передо мной шпорами нет смысла. Абсолютно глух к этому. Товарищ командующий, что касается вашей дивизии, полковник, составлю о ней полное представление только после первого боя. Это запомните. Если обиделись, переживу как-нибудь». Полковник Деев, пожав плечами, ответил обескураженно: «Я не имею права обижаться на вас, товарищ командующий». «Имеете. Но ясно было бы, за что». И, вонзая палочку в снег, Бессонов повел глазами по нагнавшим их и притихшим штабным командирам, которых он тоже еще недостаточно знал. Они, потупясь, молчали, не участвуя в разговоре. «Смирно! Равнинина! Право!» Рванулась громкая команда спереди от темнеющего против вагонов строя. «Третья гаубочная батарея 122, товарищ генерал», — сказал полковник Деев. «Посмотрим гаубичную», — вскользь произнес Бессонов. Глава 3. В каменном здании разъезда, куда на всякий случай Кузнецов зашел, у Ханова не было. Два низких зала одичало пусты, холодны, деревянные лавки грязно обшарпаны. На полу темное месиво, нанесенного сюда ногами снега. Железная печь с трубой, выведенной в окно, заделанная фанерой, не топилась и пахла удушливой кислотой шинелей. Тут побывали солдаты со всех проходящих эшелонов. Тогда Кузнецов вышел на свежий воздух, на морозное солнце. Эшелон по-прежнему стоял посреди сверкающей до горизонта глади снегов, и там наискось тянулся в безветренном небе черный дымовой конус, догорали вагоны, загнанные в тупик. Паровоз пронзительно звенел паром на путях перед опущенным семафором. Вдоль вагонов неподвижными рядами проступали построения батарей. В полукилометре за станцией подымались над степью прямые дымки невидимого в балке хутора. Где его искать? Неужели в этом проклятом хуторе, о котором сказал старшина, подумал Кузнецов, и уже со злой отчаянностью побежал в ту сторону по санной дороге, по выложенной полозьями колее. Впереди в балке засияли, заискрились под солнцем крыши, зеркалами вспыхивали приваленные пышными сугробами низкие оконца. Везде утренний покой, полная тишина, безлюдность. Похоже, было, в теплых избах спали или, не торопясь, завтракали, будто и не было налета мессершмиттов. Наверное, к этому привыкли в хуторе. Вдыхая горьковатый дымок кизика, напоминавший запах свежего хлеба, Кузнецов спустился в балку, зашагал по единственной протоптанной меж сугробов тропке с вмерзшим конским навозом, мимо обсахаренных инеем корявых ветел, мимо изб с резными наличниками, и, не зная, в какую избу зайти, где искать, добравшись до конца улочки, в замешательстве остановился. Все здесь в этом хуторке было безмятежно мирным, давно и прочно устоявшимся, по-деревенски уютным. И, может быть, от того, что отсюда из балки не было видно ни эшелона, ни разъезда, внезапно появилось у Кузнецова чувство отъединенности от всех, кто оставался там в вагонах. Войны, чудилось, не было, а было это солнечное морозное утро, безмолвие, лиловые тени дымов над снежными крышами. «Дяденька, а дяденька, вы чего?» — послышался писклявый голосок. За плетнем маленькая закутанная в тулуп фигурка, нагнувшись над облитым наледью срубом, опускала на жерди ведро в колодец. «Есть тут где-нибудь боец?» — спросил Кузнецов, подойдя к колодцу и произнося заранее приготовленную фразу. «Боец не проходил?» «Чего?» Из глубины воротника и щелочки меха чернели с любопытством, выглядывая глаза. Это был мальчик лет 10. Голосок нежно пищал. Его детские пальцы в цыпках перебирали обледенелую жердь колодезного журавля. «Я спрашиваю, нет ли бойца у вас?» — повторил Кузнецов. «Ищу товарища». «Сейчас никого нету», — бойко ответил мальчик из меховых недр огромного тулупа, обвисшего на нем до пят. «А бойцов у нас много бывает, с эшелонов, меняют. Ежели и у вас, дяденька, гимнастерка или куфайка, мамка в раз выменяет, или мыло, нету. А то мамка хлеба пекла». «Нет», — ответил Кузнецов, — «я не менять, я ищу товарища». «А исподняя?» «Что?» «Исподняя для себя мамка хотела, ежели теплая. Разговор был». «Нет». С поскрипыванием жерди мальчик вытащил ведро, полное тяжелой, как свинец, зимней колодезной воды, расплескивая воду, поставил на толстый от наростов льда край сруба, подхватил ведро, волоча полы тулупа по снегу, и, загнувшись, понес к избе, сказал: «Прощевайте пока». И красными пальцами, отогнув бараний мех воротника, стрельнул черными глазами в бок. «Не этот ли товарищ ваш, дяденька? У кайдалика был, у безногого». «Что? У какого кайдалика?» — спросил Кузнецов. И тут же увидел за плетнем крайней хаты старшего сержанта Уханова. Уханов спускался по ступенькам крылечка к тропке, надевая шапку. Лицо распарено, спокойно, сыто. Весь вид его говорил о том, что был он сейчас в уюте, в тепле, и вот теперь на улицу прогуляться вышел. «А, лейтенант, боевой привет!» — крикнул Уханов с добродушной приветливостью и заулыбался. «Каким образом здесь? Не меня ли ищешь? А я в окошко глянул, смотрю, свой». Он подошел к косолапой развалкой деревенского парня, лузгая тыквенные зерна, сплевывая шелуху, затем полез в карман ватника, протянул Кузнецову пригоршню крупных желтоватых семечек, сказал миролюбиво: «Поджаренные. Попробуй». 4 кармана нагрузил, до Сталинграда хватит всем щелкать. И, взглянув в осерженные глаза Кузнецова, спросил в полусерьез: «Ты чего?» «Ну, давай говори, лейтенант, в чем суть?» «Семечки-то держи». «Убери семечки», — проговорил бледнее Кузнецов. Значит, сидел здесь, в теплой хате, и семечки грыз, когда мессера эшелон обстреливали. Кто разрешил тебе уйти из взвода? Знаешь, после этого кем тебя можно считать?» С лица Уханова смыло довольное выражение. Лицо мгновенно утратило сытый вид деревенского парня, стало насмешливо невозмутимым. «Ах, вон оно что! Так знай, лейтенант, во время налета я был там, ползал на карачках возле колодца. В деревню забрел, потому что железнодорожник с разъезда, который со мной рядом ползал, сказал, что эшелон пока постоит. И давай не будем выяснять права». Уханов, усмехнувшись, разгрыз тыквенные семечко, выплюнул шелуху. «Если вопросов нет, согласен на все. Считай, поймал дезертира. Но, упаси Боже, подвести тебя не хотел, лейтенант. А ну, пошли к эшелону и брось свои семечки. Знаешь, куда?» — обрезал Кузнецов. «Пошли!» «Пошли, так пошли! Не будем ссориться, лейтенант!» То, что он не сдержал себя при виде невозмутимого спокойствия Уханова, которому, должно быть, на все было наплевать, и то, что не мог понять этого спокойствия к тому, что не было безразлично ему, особенно злило Кузнецова, избиваясь на неприятный самому тон, он договорил: «Надо думать, в конце концов, черт подери. В батареях поверка личного состава. На следующей станции, наверное, выгружаться будем, а командира орудия нет. Как это приказываешь расценивать?» «Если что, лейтенант, вину беру на себя. В деревне мыло на семечки менял. Да ни хрена обойдется. Дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут», — ответил Уханов. И, шагая на подъеме из балки, поглядел назад на блистающие верхи крыш, на леденцовые окна под опущенными ветлами, на синие тени дымов над сугробами. Сказал: «Просто чудо, деревушка. И девки, да дьявола красивые, не то украинки, не то казачки. Одна вошла, брови стрелочки, глаза голубые, не ходит, а пишет. Что это, лейтенант, не как наши ястребки появились?» — добавил Уханов, задрав голову и сощуривая светлые, нестеснительные глаза. «Нет, наверняка здесь выгружаться будем. Смотри ты, как охраняют!» Низкое зимнее солнце белым диском висело в степи над длинно растянутым на путях воинским эшелоном с отцепленным паровозом, над серыми построениями солдат, а высоко над степью, над догорающими в тупике пульманами, купаясь в морозной синеве, то ввинчивалась в зенит неба, то падала на тонкие серебристые плоскости пара наших ястребков, патрулируя эшелон. «Бегом к вагону!» — скомандовал Кузнецов. Глава 4. «Батарея, выгружайся! Орудия с платформы! Лошадей выводи! Повезло же нам, кореши, цельный артполк на машинах, а наша батарея на лошадях. Лошадку танк плохо видит. Понял мысль этого дела? Что, славяне, пешочком топать или фрицы рядом? Не торопись, на тот свет успеешь. На передовой, знаешь как, гармошку не успел растянуть, песня кончилась. Чего шарманку закрутил? Ты мне лучше скажи, табаку выдадут перед боем или зажмет старшина? Ну и скупердяй, пробы негде ставить. Сказали, на марше кормить будут. Не старшина, саратовские страдания. Наши в Сталинграде немцев зажали в колечке. Туда идем, стало быть. Эх, в 41-м бы немца окружить. Сейчас бы где были? Ветер-то к холоду. К вечеру еще крепче мороз вдарит. К вечеру сами по немцу вдарим. Не замерзнешь, небось. А тебе чего? Главное, личный предмет береги. А то на передовую сосульку донесешь. Тогда к жене не возвращайся без документа. Братцы, в какой стороне Сталинград? Где он?» Когда 4 часа назад выгружались из эшелона на том последнем перед фронтом степном разъезде, дружно взводами скатывали по бревнам орудия с заваленных снегом платформ, выводили из вагонов застоявшихся, спотыкающихся лошадей, которые, фыркая, взбудораженно кося глазами, стали жадно хватать губами снег. Когда всей батареей грузили, кидали на повозки ящики со снарядами, выносили оружие, последнее снаряжение, вещмешки, котелки из брошенных опостылевших вагонов, а потом строились в походную колонну, лихорадочное возбуждение, обычно возникающее при изменении обстановки, владело людьми. Независимо от того, что ждало каждого впереди, люди испытывали прилив неуемного веселья, излишне охотно отзывались смехом на шутки, на беззлобную ругань. Разогретые работой, толкались в строю, преданно глядя на командиров взводов с одинаковым угадыванием нового, неизвестного поворота в своей судьбе. В те минуты лейтенант Кузнецов вдруг почувствовал эту всеобщую объединенность десятков, сотен, тысяч людей в ожидании еще неизведанного скорого боя и не без волнения подумал, что теперь, именно с этих минут начала движения к передовой, он сам связан со всеми ними надолго и прочно. Даже всегда бледное лицо Дроздовского, командовавшего разгрузкой батареи, казалось ему не таким холодно непроницаемым, а то, что испытывал он во время и после налета мессершмиттов, представлялось ушедшим, забытым. И недавний разговор с Дроздовским тоже отдалился и забылся уже. Вопреки предположениям, Дроздовский не стал слушать доклады Кузнецова о полном наличии людей во взводе, у Ханов нашелся, перебил его с явным нетерпением человека, занятого неотложным делом. «Приступайте к выгрузке взвода, и чтоб комар носа не подточил, ясно?» «Да, ясно», — ответил Кузнецов и направился к вагону, где окруженный толпой солдат стоял, как ни в чем не бывало, командир первого орудия. В предчувствии близкого боя все эшелонное прошлое понемногу потускнело, стерлось, сравнялось. Вспоминалось случайным, мелким, и Кузнецову, и, видимо, Дроздовскому, как и всем в батарее, охваченной нервным порывом движения в это неиспытанное, новое, будто до отказа спрессованное в одном металлическом слове «Сталинград». Однако после 4 часов марша по ледяной степи, среди пустынных до горизонта снегов, без хуторов, без коротких привалов, без обещанных кухонь, постепенно смолкли голоса и смех. Возбуждение прошло, люди двигались мокрые от пота, слезились, болели глаза от бесконечно жесткого сверкания солнечных сугробов. Изредка где-то слева и сзади стало погромыхивать отдаленным громом. Потом стихло, и непонятно было, почему не приближалась передовая, которая должна бы приблизиться. Почему погромыхивала за спиной? И невозможно было определить, где сейчас фронт, в каком направлении идет колонна. Шли, вслушиваясь, хватали с обочин пригоршнями черствый снег, жевали его, корябые губы, но снег не утолял жажды. Разрозненная усталостью, огромная колонна нестройно растягивалась, солдаты шагали все медленнее, все безразличнее. Кое-кто уже держался за щиты орудий, за передки, за борта повозок с боеприпасами, что тянули и тянули, механически мотая головами, маленькие лохматые монгольские лошади с мокрыми мордами, обросшими колючками инея. Дымились в артиллерийских упряжках важно лоснящиеся на солнце бока коренников. На крутых их спинах оцепенело покачивались в седлах ездовые. Взвизгивали колеса орудий, глухо стучали вальки. Где-то позади то и дело завывали моторы зисов, буксующих на подъемах из балок. Раздробленный хруст снега под множеством ног, ритмичные удары копыт взмокших лошадей, натруженное стрекотание тракторов с тяжелыми гаубицами на прицепах, все сливалось в единообразный дремотный звук, и над дорогой, над орудиями, над машинами и людьми тяжко нависала из ледяной синевы белесая пелена, с радужными иглами солнца, и вытянутая через степь колонна заведенно двигалась под ней, как в полусне. Кузнецов давно не шел впереди своего взвода, а тянулся за вторым орудием. В обильном поту гимнастерка под ватником и шинелью прилипла к груди, горячие струйки скатывались из-под шапки от пылающих висков и тут же замерзали на ветру, стягивая кожу. Взвод в полном молчании двигался отдельными группками, давно потеряв первоначальную, обрадовавшую его стройность, когда с шутками, с беспричинным смехом выходили в степь, оставляя позади место выгрузки. Теперь перед глазами Кузнецова неравномерно колыхались спины с уродливо торчащими буграми вещмешков. У всех сбились на шинелях ремни, оттянутые гранатами. Несколько вещмешков, сброшенных кем-то с плеч, лежали на передках. Кузнецов шагал в усталом безразличии, ожидая только одного — команды на привал. И, изредка оглядываясь, видел, как понуро ковылял, прихрамывая за повозками Чибисов, как еще совсем недавно такой аккуратный морячок, наводчик Нечаев, плелся с неузнаваемо дурным выражением лица, с толсто заиндивелыми мокрыми усиками, на которые он поминутно дул и неопрятно при этом облизывал. Когда же, наконец, привал? «Когда привал? Забыли?» — услышал он за спиной звучный и негодующий голос лейтенанта Довлатяна. Его голос всегда удивлял Кузнецова своей наивной чистотой, почему-то рождал приятные, как отошедшее прошлое, воспоминания о том, что было когда-то милое, беспечное школьное время, в котором, вероятно, жил еще сейчас Довлатян, но которое смутным и далеким вспоминалось Кузнецову. Он с усилием обернулся, шею сдавливал, холодил влажный целлулоидный подворотничок, выданный старшиной в училище. Довлатян с худеньким большеглазым лицом, в отличие от остальных без подшлемника, догонял Кузнецова и на ходу аппетитно грыз комок снега. «Послушай, Кузнецов», — сказал Довлатян стеклянно-звонким школьным голосом. «Я, знаешь, как комсорг батареи, хочу с тобой посоветоваться. Давай, если можешь...» «А что, Гога?» — спросил Кузнецов, называя его по имени, как называл и в училище. «Не читал роскошное немецкое сочинение?» Посасывая снег, Довлатян вынул из кармана шинели в четверо сложенную желтую листовку и насупился. «Касымов в кювете нашел. Ночью с самолета бросали». «Покажи, Гога». Кузнецов взял листовку, развернул, пробежал глазами по крупным буквам текста. «Сталинградские бандиты. Вам временно удалось окружить часть немецких войск под вашим Сталинградом, который превращен нашим воздушным флотом в развалины. Не радуйтесь, не надейтесь, что теперь вы будете наступать. Мы вам еще устроим веселый праздник на вашей улице, загоним за Волгу и дальше кормить сибирских вшей. Перед славной победоносной армией вы слабы, берегите свои дырявые шкуры, советские головорезы». «Прямо бешеные», — сказал Довлатян, увидев усмешку Кузнецова, дочитавшего листовку до конца. «Не думали, наверное, что в Сталинграде им жизни дадут? Как смотришь на эту пропаганду?» «Прав, Гога, сочинение на вольную тему», — ответил Кузнецов, отдавая листовку. «А вообще такую ругань еще не читал. В 41-м писали другое. Сдавайтесь и не забудьте взять ложку и котелок». Забрасывали такими листовками каждую ночь. «Знаешь, как я эту пропаганду понимаю?» — сказал Довлатян. «Чует собака палку, вот и все». Он смял листовку, бросил ее за обочину, засмеялся легким смехом, снова напомнившим Кузнецову нечто далекое, знакомое, солнечное, весенний день в окнах школы, испещренную теплыми бликами листву лип. «Ничего не замечаешь?» — заговорил Довлатян, подстраиваясь к шагу Кузнецова. «Сначала мы шли на запад, а потом повернули на юг. Куда мы идем?» «На передовую». «Ну, сам знаю, что на передовую. Вот уж, понимаешь, угадал». Довлатян фыркнул, но его длинные сливовые глаза были внимательны. «Сталинград сзади теперь. Скажи, вот ты воевал. Почему нам не объявили пункт назначения? Куда мы можем прийти? Это тайна, нет? Ты что-нибудь знаешь? Неужели не в Сталинград?»
«Да все равно на передовую, Гога», — ответил Кузнецов. «Только на передовую и больше никуда».
Довлатян обиженно повел острым носом. «Это что, афоризм, да? Я что, должен засмеяться?» «Сам знаю. Но где здесь может быть фронт? Мы идем куда-то на юго-запад. Хочешь посмотреть по компасу?» «Я знаю, что на юго-запад. Слушай, если мы идем не в Сталинград, это ужасно. Там калашматят немцев, а нас куда-то к бесу на куличке». Лейтенант Довлатян очень хотел серьезного разговора с Кузнецовым, но этот разговор не мог ничего прояснить. Оба ничего не знали о точном маршруте дивизии, заметно измененном на марше, и оба уже догадывались, что конечный пункт движения не Сталинград. Он оставался теперь за спиной, где изредка раскатывалась отдаленная канонада. «Подтянись!» — донеслась команда спереди, нехотя передаваемая по колонне голосами. «Шире шаг!» «Ничего пока не ясно», — ответил Кузнецов, взглянув на беспредельно растянутую по степи колонну. «Куда-то идем, и все время подгоняют. Может быть, Гога, вдоль кольца идем? По вчерашней сводке там опять бои». «А, тогда бы прекрасно. Подтянись, ребята!» — подал, в свою очередь, команду Довлатян с неким училищным строевым приливом, но поперхнулся, сказал весело: «Вот, знаешь, эскимо помешало, в горле застряло. А ты тоже пожуй, утоляет жажду, а ты весь мокрый, как мышь». И будто сахар с наслаждением пососал комок снега. «Ты что, любил эскимо?» «Брось, Гога, попадешь в медсанбат». По-моему, охрип уже, невольно улыбнулся Кузнецов. «В медсанбат? Никогда!» — воскликнул Довлатян. «Какой там медсанбат? К черту, к черту, к черту!» И он, наверное, как в школьные экзамены, суеверно сплюнул трижды через плечо, посерьезнев, швырнул комок снега в сугроб. «Я знаю, что такое медсанбат. Ужас в квадрате. Провалялся все лето, хоть вешайся. Лежишь, как дурак, и отовсюду слышишь: сестра, судно, сестра, утку. Да, идиотская ерунда какая-то, знаешь. Только на фронт под Воронеж прибыл, и на второй день глупость какую-то подхватил. Ну, глупейшая болезнь. Повоевал, называется. Со стыда чуть с ума не сошел». Довлатян опять презрительно фыркнул, но тут же быстро посмотрел на Кузнецова, словно предупреждая, что никому смеяться над собой не позволит, потому что в той болезни был не виноват. «Какая же болезнь, Гога?» «Да глупейшая, я говорю». «Дурная болезнь, а, лейтенант?» — послышался насмешливый голос Нечаева. «Как угораздило? По неопытности?» Подняв воротник, руки в карманах, он отупело шагал за орудием и, заслышав разговор, несколько взбодрился. Сбоку взглянул на Довлатяна, посиневшие губы выдавливали скованную холодом полуусмешку. «Не надо, лейтенант, стесняться. Неужто схлопотали?» «Бывает».
«Вы Дон Жуан!» — вскрикнул Довлатян, и остренький нос его с возмущением нацелился в сторону Нечаева. «Что за глупую ерунду говорите? Слушать невозможно. У меня была дизентерия, инфекционная».
«Хрен редьки не слаще», — не стал спорить Нечаев и похлопал рукавицей о рукавице.
«А что вы так уж, товарищ лейтенант? Прекратите глупости!» — сейчас же сорвавшимся на фальцет голосом приказал Довлатян и заморгал, как филин днем. «Вас всегда тянет говорить непонятно что».
У Нечаева смешливо дрогнули заиндевелые усики, под ними синий блеск ровных молодых зубов.
Я говорю, товарищ лейтенант, все под Богом ходим. Это вы, а не я. Вы под Богом ходите, а не я. Совершенно нелепым негодованием выкрикнул Довлатян. Вас послушать просто уши вянут, будто всю жизнь глупостями этими и занимаетесь, будто султан какой. От вашей пошлости женщины плачут, наверное.
Они от другого плачут, лейтенант, в разные моменты. Под усиками Нечаева скользнула улыбка. Если в ЗАГС не затащила, слезы и истерики.
Женщинки, они как одной ручкой к себе прижимают. Тю-тю-тю-тю-тю, гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. А другой отталкивают. Прочь, ненавижу, гадость, оставьте меня в покое. Ой, как вам не стыдно и всякое подобное. Психология ловушки и ехидного коварства. У вас-то с практикой не густо было, лейтенант? Учитесь, пока жив сержант Нечаев. Передаю опыт наблюдений. «Какое право вы имеете так говорить о женщинах?» Окончательно возмутился Довлатян и стал походить на взъерошенного воробья. «Что вы такое подразумеваете под практикой? С вашими мыслями на базар ходить?»
Лейтенант Довлатян начал даже заикаться в негодовании. Щеки его зацвели темно-алыми пятнами. Он не разучился краснеть при грубой ругани солдат или цинично обнаженном разговоре о женщинах. И это тоже было то далекое, школьное, что осталось в нем и чего почти не было в Кузнецове. Привык ко многому в летнее крещение под Рославлем.
«Идите к орудию, Нечаев», — вмешался Кузнецов. «Не заметили, что влезли в чужой разговор?»
«Есть, товарищ лейтенант», — протянул Нечаев, и, сделав небрежный жест, напоминающий козыряне, отошел к орудию.
«Все-таки ты лейтенант, Гога, и привыкай», — сказал Кузнецов, сдерживаясь, чтобы не засмеяться, увидев, как Довлатян с воинственной неприступностью вздернул свой лиловый на холоде нос.
«А я не хочу привыкать. Это к чему? С какими-то намеками полез? Мы что, животные какие?»
«Подтянись! Ближе к орудиям, приготовиться одерживать!»
От головы колонны навстречу батарее выехал Дроздовский. В седле сидел прямо как влитой, непроницаемое лицо под слегка сдвинутой со лба шапкой строго. Перешел с рыси на шаг, остановил крепконогую, длинношерстную, с влажной мордой монгольскую лошадь обочь колонны, придирчивым взглядом осматривая растянутые взводы, цепочкой и в разброд шагающих солдат. У всех затягивали подбородки, потолстевшие от инея подшлемники, воротники подняты, вещмешки неравномерно покачивались на сгорбленных спинах. Ни одна команда, кроме команды «Привал», уже не могла подчинить этих людей, отупевших в усталости. И Дроздовского раздражало полусонная нестройность батареи, равнодушие, безразличие ко всему людей. Но особенно раздражало то, что на передках были сложены солдатские вещмешки, и чей-то карабин палкой торчал из груды вещмешков на первом орудии. «Подтянись!» Дроздовский упруго привстал в седле. «Держать нормальную дистанцию! Чьи вещмешки на передке? Чей карабин? Взять с передка!» Но никто не двинулся к передку, никто не побежал. Только шагавшие ближе к нему чуть ускорили шаги, вернее, сделали вид, что понята команда.
Дроздовский, все выше привставая на стременах, пропустил мимо себя батарею, затем решительно щелкнул плеткой по голенищу валенка. «Командиры огневых взводов ко мне!»
Кузнецов и Довлатян подошли вместе. Слегка перегнувшись с седла, обжигая обоих прозрачными, покрасневшими на ветру глазами, Дроздовский заговорил с резкостью.
«То, что нет привала, не дает права распускать на марше батарею. Даже карабины на передках. Что, может, люди уж вам не подчиняются?»
«Все устали, комбат, до предела», — негромко сказал Кузнецов. «Это же ясно.
Даже лошадь вон как дышит. поддержал Довлатян и погладил влажную в иглистых сосульках морду комбатовой лошади, паром дыхания обдавшей его рукавицу. Дроздовский дернул повод, лошадь вскинула голову. «Командиры взводов у меня, оказывается, лирики!» — ядовито заговорил он. «Люди устали, лошадь еле дышит. В гости чай пить идем или на передовую? Добренькими хотите быть? У добреньких на фронте люди как мухи гибнут. Как воевать будем? Со словами «простить, пожалуйста». Так вот, если через 5 минут карабины и вещмешки будут лежать на передках, вы, командиры взводов, сами понесете их на своих плечах. Ясно поняли?
Ясно. Чувствуя злую правоту Дроздовского, Кузнецов поднес руку к виску, повернулся и зашагал к передкам. Довлатян побежал к орудиям своего взвода.
«Чьи шмотки?» — крикнул Кузнецов, стаскивая с передка загремевший котелком вещмешок. «Чей карабин?»
Солдаты, оборачиваясь, машинально поправляли за плечами вещмешки, кто-то сказал угрюмо.
«Кто барахло оставил?» «Чибисов никак». «Чибисов!» — с сержантской интонацией заорал Нечаев, напрягая горло. «К лейтенанту!»
Маленький Чибисов, в непоросту широкой, короткой, словно толстая юбка, шинель, хромая, натыкаясь на солдат, спешил к передкам от повозок боепитания, издали выказывая всем выжидательную, застывшую улыбку.
«Ваш вещмешок и карабин?» — спросил Кузнецов, испытывая неловкость от того, что Чибисов засуетился у передка, взглядом и движениями выражая свою ошибку.
«Мой, товарищ лейтенант, мой!»
Пар оседал на инистую шерсть подшлемника, голос его был глух.
«Виноват я, товарищ лейтенант. Ногу натер до крови. Думал, разгружусь, мал с ноге полегче будет».
«Устали?» — неожиданно тихо спросил Кузнецов и посмотрел на Дроздовского. Тот, выпрямившись в седле, ехал вдоль колонны и наблюдал за ними сбоку. Кузнецов в полголоса приказал:
«Не отставать, Чибисов. Иди за передками».
«Слушаюсь я, слушаюсь».
Рыхло и пьяно припадая на натертую ногу, Чибисов заковылял рысцой за орудием.
«А этот Сидор чей?»
— спросил Кузнецов, взяв второй вещмешок. В это время сзади послышался смех. Кузнецов подумал, что смеются над ним, над его старшинской распорядительностью или над Чибисовым. И оглянулся. Слева от орудия шел по обочине медвежьей развалкой Уханов с Зоей. Посмеиваясь, говорил ей что-то, а она, будто переломленная ремнем в талии, рассеянно слушала, кивала ему потным усталым лицом. Санитарной сумки на ее боку не было, наверное, положила на повозку санроты. Они давно, по-видимому, шли вместе за батарейными тылами, и сейчас оба догнали орудие. Утомленные солдаты недоброжелательно косились на них, как бы отыскивая в наигранной веселости Уханова тайный, раздражающий смысл.
«И чего конюшенным жеребцом заливается?» — заметил пожилой ездовой Рубин, покачиваясь в седле квадратным телом, то и дело корябая рукавицей зябнущий подбородок. Ровно показать перед девкой хочет героическое состояние нервов. Живой, мол, я.
«Ты гляди-ка, сосед», — обратился он к Чибисову, «как наша зелень батарейная вокруг девки-то городские амуры разводит. Ровно и воевать не думают».
«А?» — отозвался Чибисов, старательно поспешая за передком и, высморкавшись, вытер пальцы о полу шинели.
«Прости, заради бога, не слышал я». «Глухарь, аль притворяешься пленный?» «Щенки, говорю!» — крикнул Рубин. «Нам с тобой бабу хоть в полной готовности давай, отказались бы, а им хоть бахны».
«А? А да-да-да», — забормотал Чибисов. «Хоть бахны, верно говоришь».
«Чего верно? Блажь городская в башках, вот что, все хихи да ха-ха вокруг юбки. Легкомыслие». «Не болтайте глупости, Рубин», — сказал сердито Кузнецов, отстав от передка и глядя в направлении белого полушубка Зои. В перевалку ступая, Уханов продолжал рассказывать ей что-то, но Зоя теперь не слушала его, не кивала ему. Подняв голову, она в каком-то ожидании смотрела на Дроздовского, тоже, как и все, обернувшегося в их сторону, и потом, как по приказу, пошла к нему, мгновенно забыв про Уханова. С незнакомым, покорным выражением приблизясь к Дроздовскому, она неровным голосом окликнула: «Товарищ лейтенант!» И, шагая рядом с лошадью, подняла к нему лицо. Дроздовский в ответ не то поморщился, не то улыбнулся. Украдкой тыльной стороной перчатки погладил ее по щеке, проговорил: «Вам-то советую, санинструктор, сесть на повозку санроты. В батарее вам делать нечего». И пришпорил коня в рысь, исчез впереди, в голове колонны, откуда неслась команда: «Спуск! Одерживай!» А солдаты затеснились вокруг упряжек, около передков, облепили орудия, замедлившие движение перед спуском. «Так что мне? В санроту?» — сказала Зоя грустно. «Ну, хорошо, я пойду. До свидания, мальчики. Не скучайте». «Зачем в санроту?» — сказал Уханов, совершенно не обиженный кратким ее невниманием. «Садитесь на орудийный передок. Куда это он вас гонит?» «Лейтенант, найдется место для санинструктора?» Ватник Уханова распахнут на груди до ремня, подшлемник снят, шапка с незавязанными болтающимися ушами оттиснута на затылок, открывая до красноты нажженный ветром лоб, светлые, как бы не знающие стыда, глаза сощурены. «Для санинструктора может быть исключение», — ответил Кузнецов. «Если вы устали, Зоя, садитесь на передок второго орудия». «Спасибо, родненькие», — оживилась Зоя. «Я совсем не устала». «Кто вам сказал, что я устала? Шапку даже хочется снять, до чего жарко. И пить немного хочется. Пробовала снег, от него какой-то железный вкус во рту». «Хотите глоток для бодрости?» Уханов отстегнул фляжку от ремня, намекающе потряс ее над ухом, во фляжке забулькало.